Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Реанимация.
Злоупотребляя термином «постмодернизм», мы слишком часто действуем этим термином как «фомкой». Он открывает любую дверь. Между тем, для настоящего постмодерниста, вроде того же Сорокина, в цитате главное «кавычки». Манипулируя чужими текстами, он раздевает литературу, демонстрируя условность любого стиля. Это всегда игра. Быков пишет всерьез, отступая для этого в другую, предмодернистскую эру. В этом, если угодно, можно углядеть и заслугу Быкова. Именно поэтому я, собственно, и считаю эту книгу знаменательной, симптоматичной, заслуживающей пристального внимания, пусть и критического. Проблема в том, что постмодернисты вам не напишут «Хождение по мукам» или «Семью Тибо». Из их опусов не выйдет необходимого для нормальной экологии и культуры телесериала, а из орфографии он бы мог и получиться.
Я не согласен с вами, Александр Александрович, относительно того, что пришло время длинных и уютных романов. Роман классический, старинный, отменно длинный, 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 без романтических затей. И Быков не такой роман написал, и вообще они невозможны в наше время. Вы выдаете желаемое за действительное. Это типичный wishful thinking, как говорят американцы. Дело даже не в том, что жизнь в России далека от стабилизации, но и потому, что такие сочинения вообще невозможны в современности. Это отжившая литературная форма, которую можно воспроизводить только пародийно, в случае Быкова. Так что Иван Петрович все-таки умер, как бы вы, Александр Александрович, не старались его воскресить. Жаль, конечно, хороший был человек, мирный обыватель. Я могу привести один чрезвычайно показательный пример тщеты романной формы на современном материале. Это всем известные романы Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус». С этими вещами произошел парадокс. Их приятно читать. Читать лежа на диване. Именно потому, что они воспроизводят традиционную романную форму, между тем, как материал их по-новому и, безусловно, трагичен. «С мирным счастьем покончены счеты, не мани запоздалый уют», как сказал поэт. Зато Иван Денисович – несомненный шедевр, так же, как верный Руслан Владимирова. А что такое генерал и его армия, хотя ему и дали русского бутера? Кстати, по случаю можно выразить сожаление, что вещь Быкова исключена из шорт-листа букеровской премии.
«Поверх барьеров. Реанимация» подготовил передачу Александр Генис. Впервые в эфире 25 октября 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Реанимация».
Неистребимая привычка судить по книгам о жизни заставляет меня каждый раз, когда я бываю в Москве, прежде всего бросаться к книжным развалам. Дух времени, «Zeitgeist», веет, конечно, где хочет, но тут его можно обнаружить невооруженным взглядом. Этой осенью лотки у метро выглядели удручающе одинаково. Поля детективов, неотличимых, отсвечивающих обложках. Среди них, правда, как васильки во ржи, попадались тома Ницше и Набокова, но, судя по золоченым переплетам, классики хорошо идут к гарнитурам. В этом нет ничего нового. Детективы всегда ходовой товар. Поэтому свобода слова в России началась не только с публикации Бердяева, но и с Чейза, имени которого я за 25 лет ни разу не слышал в Америке. Теперь покупатель любит свой товар. Водку, колбасу и детективы москвичи предпочитают отечественного производства. Что уже хорошо. К тому же детективы – признак социального здоровья. В них торжествует разум, побеждает добро и царит логика, пусть и незатейливая. И все-таки детективов было слишком много. Читательская диета, состоящая из одних уголовных сюжетов, приводит к запору. Будучи инверсией нормы, преступление должно опираться на нее. Но вот ее, нормальной, а не криминальной литературы, явно не хватает. Расправившись с соцреализмом, постсоветская культура толкнула читателя к другой посредственности. Может, оттого все и читают детективы, что роман-газета кончилась. Чувствуется дефицит толстых и степенных книг о жизни. Отчасти его восполняют переиздания самых беспартийных и советских авторов. Но вряд ли таких хватит надолго. Видимо, пора писать новое. В 1991 году, сразу после путча, я напечатал статью с названием «Иван Петрович умер». Вместе с ним, казалось мне, русская литература похоронила ту плоскую, жизнеподобную, квазиреалистическую модель, которую так заботливо охраняли зубры отечественной словесности. Наверное, я был неправ. Ивана Петровича сейчас реанимируют, потому что без него тоже нельзя. Видимо, он входит в состав культуры, как ее непременная суконная основа. Надо же почему-то вышивать бисером. Похоже, что пора левой, в смысле новой, радикальной литературы, себя исчерпала. Разруха кончилась, началась эпоха отвердения всяческих устоев. Поднятая переменами, жизнь оседает, как пыль на мебель. Нормальному времени нужно нормальное чтение, простое, длинное и про любовь. Тягу к упрощению испытывают даже экстремисты от поэтики. Скажем, «Лед», последняя книга Сорокина, читается как популярный комментарий к его же эзотерическим романам. Ну а если Сорокин решил быть понятным, процесс и правда пошел в другую сторону. Чтобы сделать эту перемену более наглядной, можно привести историческую параллель. 20-е и 30-е годы 20 века. Как быстро и резко сошла на нет тогда волна великого модернистского искусства, так незаметно и стремительно затихает сейчас куда более скромная буря, поднятая искусством постмодернистским. Но если мы и впрямь въезжаем в новые 30-е, то следует ждать возвращения монументальных жанров – эпопей и опер, в первую очередь мыльных. Одна уже появилась. Это, как теперь говорят, знаковая книга Дмитрия Быкова «Орфография». По определению автора она сразу и эпопея, и опера. Другое дело, что оба термина внушают сомнения. Эпопея требует большего исторического размаха, опера же подразумевает не чередование, как пишет автор, ярких хитов с бледным речитативом, а искусство архетипов. Книгу Быкова правильнее назвать длинным, очень длинным романом. В рукописи, говорят, было намного больше 1000 страниц, но и в книге их почти 800. Испугавшись объема, Быков напечатал некоторые главы курсивом, позволяя читателю, только первого издания, их пропустить. Но я, честно говоря, не заметил разницы между необходимым и необязательным. Как в грузовом поезде, здесь может быть произвольное число вагонов, которые неспешно тянет чугунный паровоз авторского замысла. В сущности, он исчерпывается заглавной метафорой. Октябрьская революция, фантазирует Быков, отменила орфографию. Безумный декрет оставил без дела старых петербургских филологов, которых из жалости собрали в пустующий Ипатьевский дворец. После неизбежного раскола часть радикально настроенной интеллигенции переселилась через речку, устроив свою колонию. Борьба, духовная и обыкновенная, между двумя лагерями составляет интеллектуальный сюжет романа. Об остальном написана вторая, романтическая часть, повествующая о любовных приключениях героя книги по прозвищу Ядь в авантюрном хаосе после революционного Крыма. Ну а теперь, прежде чем скажу о книге что-нибудь определенное, мне хотелось бы передать микрофон Борису Парамонову. Мы достаточно часто расходимся с Борисом Михайловичем во мнениях о текущей литературе, чтобы его оценка придала нашей передаче здравую долю объективности.
Книга Дмитрия Быкова требует уважительного к себе отношения. Лучше даже сказать, вызывает невольное уважение. Невольное, потому что необычно это, чтобы такой сравнительно молодой автор написал такое, можно сказать, монументальное сочинение. Шутка сказать, 800 страниц. Что, безусловно, нравится мне у Быкова, это язык. У него есть язык, причем это язык поэта. Так что мы имеем дело с так называемой прозой поэта. Но обычно поэты, обращаясь к прозе, ограничивались малыми жанрами. Исключение известно одно – «Доктор Живаго». И, кстати говоря, влияние Живаго очень чувствуется у Быкова, главным образом во второй части романа, или, как он предпочитает говорить, оперы. Причем это оговорено, сознательно введено в прием, так что можно говорить о постмодернистском построении книги. Быков, по-моему, вдохновлялся одним текстом Борхеса, где некий автор написал нового Дон Кихота, переписав слово в слово старый. Это, конечно, крайний случай, предельное задание постмодернизма. Но вот отсюда, по-моему, из этой вещицы Борхеса все и пошло. И роман свой Быков называет оперой, чтобы подчеркнуть эту сознательную вторичность своей вещи – Оперные либретто, как известно, большими литературными достоинствами не отличаются, хотя и надо строиться на классических текстах. Евгений Онегин, скажем. То есть книга Быкова в одном из своих измерений сознательно пародийна. Что переписывает Быков? Как уже говорилось, доктора Живаго во второй части. В этой же части явные следы аксеновского острова Крым. А еще Быков переписывает историю русской литературы раннесоветского периода, самого начала 20-х годов. Взяты два сюжета о знаменитом диске «Доме искусств на Мойке» в особняке Елисеева и о не менее знаменитом горьковском издательстве «Всемирная литература». Проекте не столь уж утопическом, потому что многие достойные люди вокруг него кормились в жесточайшие годы гражданской войны. Кстати сказать, сам Горький очень удачно получился. Назван он «Хламида». Это у молодого Горького, писавшего фельетоны в Нижегородской газете, был такой псевдоним «Иегудиил Хламида». Вот деталь, демонстрирующая микроскопическую работу автора и его глубокое знание предмета. Что мне еще понравилось чрезвычайно, безоговорочно, это сама сюжетная метафора, орфография. Она взята как синоним культуры, системы вполне условных норм, нарушения или отказ от которых ведет, однако, к социальному краху. Культура как конвенция. Эту мысль высказывал в знаменитом эссе Поль Валери. Быков, похоже, это знает. Но в том, что на одной этой метафоре не удерживается все тело романа, не весь его материал в ней укладывается. Автор и сам это чувствует, говоря в послесловии, что эта тема взята им как некая ракета-носитель, отпадающая после выведения космического корабля на орбиту. Вся вторая часть романа, крымская, оказывается конструктивно не включенной в этот основной образ метафору. Это какой-то другой роман. Мы уже говорили, какой, какие. Зато сюжет, так сказать, историко-литературный, первая и третья части, эту метафору разворачивают очень интересно. У Быкова есть архаисты и новаторы. Новаторы, скажем, Маяковский, Корабельников или Шкловский, Льговский, понимают, что норму нужно нарушать, орфографию отменять, иначе не будет нового в искусстве. Слово нужно ломать, чтобы заново увидеть его смысл, говорит Шкловский. Об этом в книге пишется много и интересно, но опять же цитатно. Вот я и говорю, что Быков пишет сознательно «Дон Кихота». И здесь обозначается тупиковость всей проблемы. Как не меняй или отменяй орфографию, она себя рано или поздно восстановит. И тогда придется писать по-старому, то есть пародировать старую культуру, в сущности уже отжившую. Напомню высказывание Томаса Манна. Пародия – это игра с формами, из которых ушла жизнь. Не это, однако, главное. Автор хочет написать вещь остросовременную, актуальную буквально политически, откликнуться на нынешнюю злобу дня. И вот ему показалось, что, будучи современником последней русской революции, он понял типологию всех революций, что и проиллюстрировал сюжетом из истории революции большевистской. Идея у него такая, опять же, не новая, приписанная выдуманному философу Луазону, который на самом деле Жозеф де Местер в пересказе Бердяева. Революции происходят для того, чтобы каждый раз легитимизировать власть. Революция как самый эффективный способ легитимизации власти. Об этом, между прочим, блистательно сказано в сочинении Хламиды Горького «Жизнь Клима Самгина». Революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров. Вообще, Горький, будучи человеком слабохарактерным, простаком отнюдь не был. Так вот, Быков хочет сказать, что в нынешней России происходит реставрация власти, что революция кончилась и что либералам в нынешней России делать уже нечего. Это такое демонически углубленное понимание тщеты либерализма. Сколько я знаю, это же едва ли не основная мысль обширной быковской публицистики. На этот раз Быков иллюстрирует этот сюжет историко-литературным романом из эпохи большевистской революции. Старая власть погибает, но погибают и борцы за свободу, так же, как и реставраторы-архаисты. И побеждает некто третий, зверь из бездны. С ним нужно трагически примириться, по Шпенглеру. Нужно желать только неизбежного. Умного судьба ведет, глупца тащит». Вот вроде бы такого зверя Быков предвидит в нынешней России. Но параллель с Россией 1917 года не работает, она просто неверна. Здесь я уже выхожу за рамки литературного разговора о романе Быкова. Говорю о теме, им поднятой в условно-романной форме. В России начало прошлого века победили утописты. Утопическая идея ломки всяческих орфографий. Но орфография восстановилась. Утопия приказала долго жить. Так что в этой орфографической метафоре происходит все-таки реставрация. Сам Быков и есть буква «ять», хотя бы и в игровом варианте. Потому и постмодернизм, что старая орфография понята в своей условности и также условно, иронически принята. Новой утопии не будет, но не будет и большого искусства. Утопистов в современной России нет. То есть они, конечно, есть, скажем, фальшивый евразиец Дугин. Но это люди бесконечно далекие от реальной власти. Шансов у них никаких. Сейчас многие либералы с тревогой пишут о восстановлении советской символики в новом постсоветском культурном поле. Хочется, однако, видеть в этом игру. Власть играет примерно так же, как Дмитрий Быков в своем романе. Это уже не утопия, а так называемая избирательная технология. Советское прошлое восстанавливается как буква «ять» у Быкова. Так я не то что верую, но надеюсь. Заслуга Быкова уже внелитературная в том, что он все эти вопросы остроумно оживил.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Реанимация».
Выслушав ваш, Борис Михайлович, вполне, надо признать, взвешенный отзыв о книге Быкова, я должен согласиться почти во всем, кроме главного. Акценты я бы расставил по-другому. Прежде всего, я не согласен с вашим первым тезисом о том, что роман написан прозой поэта. Никакой поэзии я тут не обнаружил. Лучший индикатор – пейзаж. Его тут можно легко опустить, как делают нерадивые школьники, читая Тургенева. Орфография написана обычным, стертым от частого употребления универсальным романным языком, который более-менее успешно тащит за собой повествование, но нигде не останавливает его, чтобы поразить читателя. Это, кстати, еще раз опровергает авторское жанровое определение. Опера держится перепадом стилевого напряжения. Каждая ария прерывает действие, чтобы подняться над ситуацией, прорвавшись во внесюжетное лирическое пространство. Поэтому, когда в опере публика аплодирует блестяще исполненной арии, это не разрушает сценическую иллюзию. У Быкова антракты для аплодисментов были бы лишними. Повествование катится мерными волнами. Поэтому, если тут и чувствуется влияние Пастернака, то это, как вы, Борис Михайлович, собственно, и сказали, Пастернак Живаго, а не охраной грамоты.
Ну, в том, что такое проза поэта, надо еще разобраться. Здесь моделью может быть не только египетская марка, но и тот же доктор Живаго. Я хотел сказать, что многие партии быковского романа напоминают лучшее в Живаго. Например, разговор героя с любимой женщиной.
Мне так не кажется. Но это и не важно. Все равно для толстого романа поэтический язык не годится. Это непосильное бремя для большого сюжета. В книге Быкова, впрочем, и этого нет. В сущности, то, что по-настоящему интересует автора, сводится не к романному действию, а к статичной историко-литературной части, к литературным портретам и литературным же разговорам. Орфография — роман с ключом, где за каждым героем стоит реальное лицо. Такой прием указывает на куда более очевидный источник, чем те, которые упомянули вы, Борис Михайлович. Не Пастернак и не Борхес, а мемуарные книги Валентина Катаева. Разница в том, что они-то были написаны языком современника, тех, кого автор описывал. Катаев создал особый стиль, адекватный своему предмету. Он не только рассказывал о прославленных писателях, но и продолжал их дело. Быков пересказывает чужие мемуары своим, а точнее никаким языком. Интересным Быков становится тогда, когда пишет о том, что сам придумал, о казусе с орфографией. Орфография дорога Быкову как раз потому, что в ней нет необходимости. Самое ценное в культуре и жизни, говорит он, то, без чего можно обойтись. Ять не только лишняя буква, но и лишний человек. Центральный символ книги, который в романе скорее декларируется, чем работает. Быков хочет поместить своего протагониста над схваткой. Щедро наделенный автором гуманизмом, мудростью и терпимостью, Ять видит неправду обоих лагерей, между которыми он снует челноком. Архаисты хоронят новое, считая, что теперь чем хуже, тем лучше. Новаторы, ослепленные перспективами тотального обновления, не понимают, что революция скоро предаст и их, и себя. Ясь, который благодаря автору знает, чем все кончится, не участвует в полемике, отрицая правоту и тех, и других. Согласно романной логике, ему полагалась реплика «Чума на оба ваши дома». Но как раз этого Быков не допускает. Ему нравятся его герои, какому бы лагерю они ни принадлежали. Так или иначе, все это крупные люди, классики науки, литературы, искусства. С ними попросту интересно, ведь за каждым стоит легенда и собрание сочинений, что сильно облегчает задачу автора. Ему нужно не придумывать героев, а цитировать их. Вы, Борис Михайлович, считая роман большой цитатой, видите в этом постмодернистский прием. Я с этим категорически не согласен. Злоупотребляя термином «постмодернизм», мы слишком часто действуем этим термином как фомкой. Он открывает любую дверь. Между тем, для настоящего постмодерниста, вроде того же Сорокина, в цитате главное кавычки. Манипулируя чужими текстами, он раздевает литературу, демонстрируя условность любого стиля. Это всегда игра. Быков пишет всерьез, отступая для этого в другую, предмодернистскую эру. В этом, если угодно, можно углядеть и заслугу Быкова. Именно поэтому я, собственно, и считаю эту книгу знаменательной, симптоматичной, заслуживающей пристального внимания, пусть и критического. Проблема в том, что постмодернисты вам не напишут «Хождение по мукам» или «Семью Тибо». Из их опусов не выйдет необходимого для нормальной экологии и культуры телесериала. А из орфографии он бы мог и получиться.
Я не согласен с вами, Александр Александрович, относительно того, что пришло время длинных и уютных романов. Роман классический, старинный, отменно длинный, без романтических затей. И Быков не такой роман написал, и вообще они невозможны в наше время. Вы выдаете желаемое за действительное. Это типичный wishful thinking, как говорят американцы. Дело даже не в том, что жизнь в России далека от стабилизации, но и потому, что такие сочинения вообще невозможны в современности. Это отжившая литературная форма, которую можно воспроизводить только пародийно, в случае Быкова. Так что Иван Петрович все-таки умер, как бы вы, Александр Александрович, не старались его воскресить. Жаль, конечно, хороший был человек, мирный обыватель». Я могу привести один чрезвычайно показательный пример тщеты романной формы на современном материале. Это всем известные романы Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус». С этими вещами произошел парадокс. Их приятно читать, читать лежа на диване. Именно потому, что они воспроизводят традиционную романную форму, между тем, как материал их по-новому и, безусловно, трагичен. С мирным счастьем покончены счеты, не мани запоздалый уют, как сказал поэт. Зато Иван Денисович – несомненный шедевр, так же, как верный Руслан Владимирова. А что такое генерал и его армия, хотя ему и дали русского бутера? Кстати, по случаю можно выразить сожаление, что вещь Быкова исключена из шорт-листа букеровской премии.
Я, Борис Михайлович, не защищаю Ивана Петровича. В конце концов, я же его и похоронил. Претензия моя другого рода. Если уже оживлять Ивана Петровича, то пусть он служит современником. Быков же ушел в историю, когда на книжном рынке так не хватает романа про сегодня. Понимая это, автор пытается насильственно привязать свой роман к нашему времени. Октябрьская революция должна служить метафорой другой, антисоветской революции, которая привела к тому же неизбежному результату – легитимизации власти. Такого прочтения требует аннотация к роману, но в самой книге ничего этого нет. Параллели не выстраиваются просто потому, что Быков с вполне понятным наслаждением описывает один из самых ярких этапов в истории отечественной культуры – авангард. По сравнению с таким пиком, постсоветская эпоха кажется плоской степью. Исторический переворот кардинально изменил российскую жизнь, но не русскую культуру. Пожалуй, главное достижение последнего десятилетия в том, что в обиход введено много чужого и полезного, и вычеркнуто много вредного и своего. Лишенный крупных фигур, рубеж 21-го столетия ничем не напоминает начало века 20-го. По-моему, только на безрыбье можно принять, как это, кстати сказать, делает Быков в своей публицистике, опереточного большевика Лимонова за героическую фигуру. Думаю, что Быков ушел в прошлое от нелюбви к настоящему, и его легко понять. Сегодняшний день лишен пафоса. Свободу слова разменяли на свободу печатать сплетни о Пугачевой. Радикализм, казалось, обещанный крутыми переменами, обернулся концертом группы «Лесоповал». Все это явно не то, что обещала перестройка, готовившая нас к культурному взрыву. Прямо по Щедрину. От него кровопролитие ждали, он Чижика съел. Обидевшись на настоящее, Быков сбежал в грозную, но хотя бы величественную в своем злодействе историю, надеясь, что в ней как-нибудь отразится тусклая современность. Понять автора, повторяю, можно, но выход его ложный. Нельзя безнаказанно для себя бронить дни, когда тебе выпало жить. Один самурай, оставшись неудел после окончания эпохи гражданских войн в Японии, наставлял своих обозленных соратников. «Человек, обделенный мудростью, — писал он, — ругает свое время, но это лишь начало его падения».
Вы слушали передачу Александра Генниса «Реанимация».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Привет, это Полина Галуева.
И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал. Меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Из истории русского авангарда. Юрий Марр.
Эти футуристы себя называли иронический дуэт трех идиотов. Крученых, Терентьев и Зданевич. Они в 19 году выпустили футуристическую газету, которая называлась «41 градус». Но что такое значит 41 градус, никогда толком объяснено не было. Одна точка зрения существует, что это параллель, на которой лежит Тбилиси. Кроме того, 41 градус – это конечная температура человеческого тела, за которой начинается бред. И в этой газете у них был очень такой короткий манифест, в котором они себя называли представителями левобережного футуризма. У них были целый ряд теоретических книг и брошюр. Несколько основных положений были такие. Во-первых, это комбинирование различных языков на заумной основе. Во-вторых, что наша поэзия – поэзия для голоса, то есть установка на произношение. И еще вот очень важное, чем они отличались, скажем, от куба футуристов, это создание оркестровой поэзии и оркестровой живописи, то есть в рамках одного текста сочетание и заумных слов, и нормативных слов, сочетание разных приемов. Вот в таком, что ли, эпатирующем виде это сформулировал Терентьев в своей книжке «17 ерундовых орудий» «Узаконить плагиат табак». Опять же, это направление, оно исходит от всеочества. Группа Михаила Ларионова, Михаил Ларионов и Илья Дантю, а теоретиком всеочества был Илья Зданевич. Если футуристы отрицают прошлое, то всеоки считают, что они могут из любых стилей и эпох черпать вдохновение и соединять различные элементы в любом порядке.
Но ведь это уже вполне узнаваемый постмодернизм.
Безусловно, вот тогда это оно все и было. Юрий Марр формально не входил в группу 41 градус, но он был их другом и считал себя принадлежащим к этой группе.
Чем же отличаются его стихи этого периода?
Поскольку он знал восточные языки, причем знал по-настоящему, он комбинировал слова восточных языков с русскими словами и, самое интересное, комбинировал графику русского языка с графикой арабского языка. Получались, во-первых, такие буквосплеты, русские буквы, стилизованные под арабские. Кроме того, он вставлял в тексты стихов отдельные слова, написанные по-арабски, и даже стрелочками сопровождал, как нужно читать. Когда я попросила арабистов прочесть, что написано, выяснилось, что там значимые слова или части значимых слов в соединении с русским текстом, они того же семантического поля. Получается, смысл всего стихотворения – его можно рассматривать просто как упражнение в каллиграфии, а в то же время на разных уровнях оно поддается прочтению.
«Поверх барьеров. Из истории русского авангарда». Передачу подготовила и ведет Татьяна Вольская. Впервые в эфире 25 августа 2003 года.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Татьяна Вольская. Из истории русского авангарда. Юрий Марр. Поэт, писатель, востоковед. Мы говорим «авангард», подразумевая Маяковский, Бурлюк, Крученых, Хлебников. Между тем, как всякое направление в искусстве, литературный авангард не исчерпывается культовыми именами. Более того, как всякое направление, он не мог бы существовать без всех тех, кто составлял его воздух, его среду, его жизненное пространство. Эти имена, так называемого второго ряда, как правило, оказываются забытыми. Одному из них, имени Юрия Марра, посвящен сегодняшний разговор. Он смог состояться благодаря исследовательнице русского и грузинского авангарда Татьяне Никольской. Татьяна Никольская узнала о Юрии Марре случайно, приехав в 70-е годы в Тбилиси собирать материалы о студии поэтов «Фантастический кабачок».
Там я познакомилась с замечательной совершенно женщиной Софьей Михайловной Михайловой в замужестве Марр, женой Юрия Николаевича Марра и, соответственно, невесткой Николая Яковлевича Марра. Когда мы познакомились, ей было 83 или 84 года. Она умерла в 90 лет и до последнего дня была энергичная, прекрасной памятью обладала. И она была свидетель тех событий, которые меня интересовали. Мы с ней очень подружились. Я даже несколько раз потом у нее останавливалась в Тбилиси. Потом уже от нее я узнала, что ее муж, ученый-иронист Юрий Николаевич Марр, писал стихи, шуточные пьесы, прозу.
Юрий Марр родился в 1893-м, умер в 1935 году, еще молодым, от туберкулеза. Софья Михайловна, сама востоковед, написавшая несколько работ по этнографии Ирана, всю свою последующую жизнь отдала собиранию наследия мужа. Татьяна Никольская продолжает.
Вместе с востоковедом Александром Акакевичем Гвахария, иронистом, и с другим востоковедом, учеником Николая Яковлевича Марра, Иосифом Варфоломеевичем Мегрелидзе, она собирала по буквально крупицам архив своего мужа, потому что он был человек довольно безалаберный. У него все было на отдельных листочках, которые были разбросаны. У него была масса идей, которые он записывал, потом забывал, где они. И она все это собирала. В результате этого вышло два тома переписки Юрия Марра с его другом, тоже рано погибшим, но его арестовали в 1939 году Константином Чайкиным по вопросам иронистики Низами Хаками Руставели, грузино-персидских связей. А еще до этого они составили двухтомник его научных работ, который вышел после его смерти, поскольку при жизни у него только несколько статей. Вышло, он был такой человек, не кабинетный ученый, он много работал, но он очень любил жизнь. И поэтому не систематизировал многие свои вещи и не слишком заботился, чтобы они были быстро напечатаны.
Софья Михайловна написала биографию мужа, несколько глав из которой было в свое время опубликовано в журнале «Литературная Грузия».
Она вместе с ним была в Тегеране. Он год был, с 25 по 26 год. И потом второй раз ненадолго в 34 году она его сопровождала в этих путешествиях. Когда вы с ней познакомились, она занималась уже в основном стихами Юрия Николаевича Мара. И она очень хотела, чтобы эти стихи Юрия были опубликованы. Но тогда такой возможности не было, хотя его стихи абсолютно политики не касались, но... Милые, симпатичные стихи, отчасти футуристические. Она мне давала копии машинописи того, что она перепечатала.
Статью о Юрии Маре как заумном поэте Татьяне Никольской удалось опубликовать уже после смерти его вдовы в итальянском журнале «Георгика». Потом появилось еще несколько статей. Наконец, в 1995 году в московском издательстве «Гелия» вышел крошечный двухтомник его футуристических стихов. Стихотворение «Дикий ангел».
Ладаном пахла земли ладонь, дано ль мне тот вновь услышать запах, ощутить солнце живительный огонь, чужеземцев увидеть в странных шляпах, зеленел лужайки неровный круг, деревья, казалось, имели лица, вдыхая цветов ароматный дух, я к ручью подошел напиться. Напившись, случайно наверх взглянул. Там, спеша меж другими пернатами, дикий ангел в далекую летел в страну в рваных брюках с большими заплатами.
Юрий Николаевич Мар родился в Петербурге, в профессорской семье. Сын Николая Яковлевича Мара, один его дядя, востоковед, очень известный академик Бартольд, другой, тоже известный основатель вообще русской иронистики, Жуковский, востоковед. Юрий Николаевич со своим отцом всю жизнь дружил. Они обменивались не только точками зрения на те или иные вопросы, но и научными идеями. И после смерти Николая Яковлевича Мара Юрий Николаевич написал статью об отце-учителе. Для творчества самого Юрия Николаевича, особенно для футуристического периода, это важно, что у них все время с отцом были очень тесные связи. В детстве еще, в гимназические годы, вместе со своим дядей Бартольдом, он в каникулы много путешествовал, был во Франции, в Англии, в Америке, в Канаде. Потом он в 13-м году поступил на Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. На втором курсе, как раз летом 14 года, он поехал один в Сирию, чтобы изучить арабский язык. Его семья очень не хотела его отпускать, хотела удержать от этой поездки, но это было невозможно, потому что у Юрия Николаевича характер с детства был независимый, он делал все, что он хотел. Он поехал в Сирию, началась Первая мировая война, вернулся. Он в 17 году закончил с отличием великолепно Восточный факультет, знал прекрасно арабский язык, знал иранский язык, очень увлекался, в частности, каллиграфией арабской, поэзией. Стихи вообще он начал писать с раннего детства.
В своей художественной иронической автобиографии, датированной 28-м годом, он пишет об этом так.
«Я помню себя очень маленьким, 4 лет. Я сам научился читать. Лет 6 я написал первое стихотворение. Мы с папой бедные творенья. Мы не отведали варенья. Мы любим пить, мы любим есть. Но нам нельзя ведь даже сесть. Под невозможностью сесть я разумел строгость мамаши и Марии Алексеевны, тети. Второе стихотворение было написано после первого моего посещения оперы. Шел Фауст, стих. Мефистофель ел картофель. Потом ничего не помню, до гимназии, куда я поступил лет 14 в 4 класс. На балу была летучая почта, и я девицам писал, то есть начинал писать стихи. До поступления же в гимназию я написал ряд стихов и поэм «Анийско-семейного цикла».
Николай Яковлевич Мар, вот древний город Ани, принимал участие в археологических раскопках и брал с собой своего маленького сына. Поэтому у него с детства такая перенасыщенность уже культурой и культурными ассоциациями.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу из истории русского авангарда. Юрий Мар, поэт, писатель, востоковед. Вскоре после окончания университета Юрий Мар приехал на родину отца, в Грузию.
работал в библиотеке Грузинского университета, который в 18 году был основан, преподавал немецкий язык в Чехотаурской гимназии, переводчиком работал. В этот период в Грузии была большая русская миграция, о чем, к сожалению, довольно мало известно, потому что здесь была гражданская война, а там ее не было, и, кроме того, там существовала относительная политическая стабильность, лучше было с едой, было тепло. И многие представители интеллигенции, самые разные, приехали в Грузию, кто-то потом вернулся в Россию, кто-то, например, художники Судейкин и Сорин, потом во Францию приехали. И там было много талантливых людей, которые очень дружили с грузинскими поэтами Тисаном Табидзе, Паоло Яшвили, Григором Рыбакидзе. Они основывали всякие кафе, журналы литературные. И вот в такую атмосферу попал и Юрий Николаевич Мар. Например, такой поэт Сергей Рафалович основал журнал «Орион», который в 19 году выходил. И вот в этом журнале Юрий Мар опубликовал свой перевод сказки «Попугая». Кроме того, он подружился там с медиевистом-искусствоведом Дмитрием Петровичем Гордеевым, который, хотя занимался средневековым грузинским искусством, в частности, списками поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», он, кроме этого, дружил с футуристами Крученых, Терентьевым, Зданевичем, которые там образовали группу «41 градус». Это левобережный футуризм, как они называли, то есть это группа футуристов-заумников через Дмитрия Петровича Гордеева. Юрий Николаевич Мар тоже познакомился вот с Крученых, Терентьевым, Зданевичем, заинтересовался заумным футуризмом и стал писать стихи в манере близкой к зауме или просто заумные стихи.
На яревильских тосканах бруйного бармахона оживает мой дух, возьмет и ухнет на вас новым законом лар, маб, выхехер, кудас. Заползайте, лизаки, запахаю за пазухи, в зипуны, живо, вывернет кендель бренди непрохожий китаец.
Татьяна Никольская.
Эти футуристы себя называли иронический дуэт трех идиотов. Крученых, Терентьев и Зданевич. Они в 19 году выпустили футуристическую газету, которая называлась «41 градус». Но что такое значит 41 градус, никогда толком объяснено не было. Одна точка зрения существует, что это параллель, на которой лежит Тбилиси. Кроме того, 41 градус – это конечная температура человеческого тела, за которой начинается бред. И в этой газете у них был очень такой короткий манифест, в котором они себя называли представителями левобережного футуризма. У них были целый ряд теоретических книг и брошюр. Несколько основных положений были такие. Во-первых, это комбинирование различных языков на заумной основе. Во-вторых, что наша поэзия – поэзия для голоса, то есть установка на произношение. И еще вот очень важное, чем они отличались, скажем, от клуба футуристов, это создание оркестровой поэзии и оркестровой живописи. То есть в рамках одного текста сочетание и заумных слов, и нормативных слов, сочетание разных приемов. В таком, что ли, эпатирующем виде это сформулировал Терентьев в своей книжке «17 ерундовых орудий» «Узаконить плагиат табак». Опять же, это направление, оно исходит от всеочества. Группа Михаила Ларионова, Михаил Ларионов и Илья Дантю, а теоретиком всеочества был Илья Зданевич. Если футуристы отрицают прошлое, то всеоки считают, что они могут из любых стилей и эпох черпать вдохновение и соединять различные элементы в любом порядке.
Но ведь это уже вполне узнаваемый постмодернизм.
Безусловно, вот тогда это оно все и было. Юрий Мар формально не входил в группу 41 градус, но он был их другом и считал себя принадлежащим к этой группе.
Чем же отличаются его стихи этого периода?
Поскольку он знал восточные языки, причем знал по-настоящему, он комбинировал слова восточных языков с русскими словами и, самое интересное, комбинировал графику русского языка с графикой арабского языка. Получались, во-первых, такие буквосплеты, русские буквы, стилизованные под арабские. Кроме того, он вставлял в тексты стихов отдельные слова, написанные по-арабски, и даже стрелочками сопровождал, как нужно читать. Когда я попросила арабистов прочесть, что написано, выяснилось, что там значимые слова или части значимых слов в соединении с русским текстом, они того же семантического пути, поле. Получается, смысл всего стихотворения. Его можно рассматривать просто как упражнение в каллиграфии, а в то же время на разных уровнях оно поддается прочтению.
Я тоже решила проконсультироваться с деканом Восточного факультета Петербургского университета, заведующим кафедрой иранской филологии, академиком Иваном Стеблин-Каменским.
Юрий Николаевич Мар, сын знаменитого академика Николая Яковлевича Мара, автора нового учения о языке, которое сыграло печальную роль в истории советского языкознания. Юрий Николаевич был, в отличие от своего отца, более узким специалистом и выдающимся иронистом. Он занимался литературой, диалектами иранскими, бахтиарским языком, составил замечательный словарь с такими этнографическими экскурсами в историю слов, в историю реалий. Этот словарь издан был уже совсем недавно, посмертно. Его ближайший друг и соавтор Константин Иванович Чайкин, автор знаменитой истории персидской литературы XX века, был репрессирован. Их совместные труды, их переписка были изданы совсем недавно.
А как вы относитесь к включению персидских слов в стихотворные тексты?
Юрий Николаевич, видимо, был очень литературно тоже одаренным человеком, писал стихи, которые вставками персидских разных слов украшал, может быть, подражая в этом Велимиру Хлебникову, у которого тоже есть такие стихи, написанные по персидским мотивам. Может быть, это имеет ориентальную какую-то специфику. Ну, конечно, понять эти стихи может, наверное, только тот человек, который владеет этими же самыми языками. Наверное, это такая, в общем, игра своего рода. Но мне кажется, что самым таким замечательным произведением Юрия Николаевича является его словарь. Вот, например, во многих наших переводах персидской литературы приводится неправильное понимание персидского слова «чирох» – «лампа». А у Юрия Николаевича в словаре объясняется, «чирох», конечно, «лампа», но еще есть значение «подаяние», то есть подаяние на масло для лампады, вот, которая там зажигается в мечети. Вот, например, на «дервиш» тут статья, у нас так считается, что это какие-то странствующие, значит, нищие. У Юрия Николаевича Мара дается очень правильное определение, что действительно из этого сословия выходили и мыслители, и талантливые поэты, но сейчас это класс фокусников, уличных певцов и сказочников. Это действительно тонкие, очень проницательные наблюдения над обыденной жизнью, над бытом Персии.
Возвращаясь к стихам, можно только пожалеть, что произведения такого рода цитировать бессмысленно. Татьяна Никольская говорит, что арабские включения не единственные в практике Юрия Мара.
Он, например, в это время просто так, для собственного удовольствия, изучал эскимосский язык. И вот там у него есть одно стихотворение, где «Гренландия суппос, штаны по аплас», ну, как бы заубь. Я тоже спросила в свое время Николая Борисовича Вахтина, который эскимосский язык там изучал. И он сказал, что буквально это слово там «по аплас» нет, но некоторые слова по модели эскимосского языка образованы. Так что тут интересно, что особенности его поэтики заключаются, в частности, в использование знания языка и в каком-то научном подходе.
Но есть у Мара стихи и без арабского, и без эскимосского. Например, стихотворение «Лылыбай».
«Всеблагой Лылыбай не забыл, не покинул и снова возник из Одессы. Из бокала станюли стальным пятаком. В языке или горле повсюду это жидкий экстаз. Торопитесь, немедля примите, он все вам покажет, даже то, что не нужно. Он вежлив, кулаками заботливо, нежно откроет неведомо новое. Он Лылыбай».
Он Лылыбай называл своего отца, Николая Яковлевича Мара. И в этом стихотворении он описывает приезд в Тбилиси из Одессы Николая Яковлевича Мара и передает тот экстаз, с которым Мар, как известно по воспоминаниям современников, излагал свои идеи. То есть вот такой заумный портрет дает своего отца.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу из истории русского авангарда. Юрий Мар, поэт, писатель, востоковед. Период увлечения заумным футуризмом продолжался с 19 по 21 год.
В 22 году он вернулся в Петроград-Ленинград, и здесь до 25 года работал у нас в Институте востоковедения, который тогда назывался Азиатским музеем. Он работал по своей специальности как иронист. А в 25-м году он поехал на год в Иран, изучал иранскую поэзию, собирал всякие материалы для своей работы. Вообще у него здоровье было слабое, у него туберкулез, в общем, был с детства, а в этой поездке болезнь обострилась, и когда он приехал, он уже был очень больным, поэтому он по возвращению опять поехал в Грузию, и дальше вот с конца 26-го года до 35-го года он в основном провел время в туберкулезных санаториях, в частности, в Абастумане. Приезжал в Тбилиси иногда лекции читать, занимался научной работой. Он все время писал письма.
Писал, конечно, и своему отцу Николаю Яковлевичу Мару, обожавшему всякие литературные мистификации, из воспоминаний Иосифа Мигрелидзе.
Юрий Николаевич Мар называл иногда какое-нибудь имя, принадлежавшее общему с адресатом знакомому, который в Абастумане не проживал, описывал его поведение в стихах, и мы догадывались, что это у него какое-нибудь новое существо – кот, петух, крестным отцом которого является он сам.
О другой мистификации Юрий Мар сообщал сам в письме Константину Чайкину в мае 1934 года.
Из Абастумани написал, желая развлечь отца, что на балкон к нам приполз крокодил, который бьет хвостом и требует хлеба. Съел наш паек, и еще у трех соседей занимали. Выйти из дома опасно. Кроме того, крокодил, по приметам, оказался тем, что в 1932 году сбежал из зоопарка в Тифлисе и откусил двум тифлисским гражданкам ноги, пока скрывался в канаве. Я же, как сотрудник закавказского филиала Академии наук, должен доставить его в Тифлис. Написал со всеми подробностями, так что приехавшая из Тифлиса Софья Михайловна поверила и убеждала не посылать. Я же послал. И вот мать волнуется, что он нас объедал, и как мы эту громадину свыше 2 метров ростом везли в Тифлис.
Вот он такой был веселый человек и любил такие литературные мистификации. К нему приезжали туда в санаторий гости, соседи. Он про них писал маленькие пьески в стихах. С 28 по 32 год снова интерес у Юрия Мара возник к футуризму, но уже к футуризму более умеренному. Последние годы жизни он больше заинтересовался, ну не то чтобы совсем классической поэзией, но вот, например, таким поэтом, как Франсис Жам. Как известно, он примыкал к французским символистам. У него была вот основная идея уход от города в деревню, воспевал прелести простой сельской жизни. В 32 году Юрий Николаевич написал свой перевод «Молитва, чтобы идти в рай» со слами Жамма, которому предпослал свое стихотворное предисловие, органически сливающееся с текстом его перевода.
«Зачем толпимся меж стен зубами, грызущих небо, сожравших дали? Зачем асфальт и гранит втоптали в сыру мать-землю? Зачем мы сами ложью черним белизну бумаги? Зачем мы нюхаем пыль и вонь? Зачем мы слушаем ляск и стук? Зачем мы глядим на углы и кубы? Каких еще нужно нам теорем? Зачем? Зачем?»
Даже как-то странно, что в 30-е годы, когда головы уже вовсю летели, Юрия Мара, вовсе не социалистического реалиста, ужасы террора миновали.
Его защищало то, что у него отец, академик Мар, который был в фаворе тогда. Во-вторых, то, что он не высовывался, а просто сидел у себя на туберкулезном курорте и занимался научной работой и перепиской со своими друзьями и коллегами.
С одной стороны, это не лучший путь, чтобы остаться в литературе. Имя Юрия Мара практически неизвестно. С другой, место поэта все равно остается за ним, в данном случае среди ближайшего окружения футуристов-заумников начала 20-х. Шуточные же стихи Мара конца 20-х отсылают нас скорее к капитану Лебяткину, Козьме Пруткову и Абориутам. А может быть, Юрий Мар, гуляющий в русской литературе, так сказать, сам по себе, похож на героя своего стихотворения «Пернатый кот».
«Видал ли ты, как с высоты отважно прыгают коты? Представь себе кота пернатым. Он в черных перьях весь блестит, в высотах став аэростатом, как ястреб над землей висит. Что для него в любви законы, какие там годов препоны? Сметет, разрушит, превзойдет преграды все пернатый кот».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу из истории русского авангарда «Юрий Мар. Поэт, писатель, востоковед». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Продюсер Николай Нажимов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.